подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, наш сегодняшний гость, российский политолог, заместитель редактора сайта «Карнеги.ру» Максим Саморуков. Максим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней беседы – это «За кого Россия в Беларуси?». Ну, вроде бы ответ понятен, но, тем не менее, некоторые события, возможно, способны посеять некоторые сомнения. На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме и там несколько раз возвращался к теме отношений Беларуси, событий Беларуси. И вот некоторые из его заявлений звучали, ну, на чей-то взгляд, довольно странно. Например, он сказал: «Мы хотим занимать нейтральную на самом деле позицию относительно Беларуси». Ну, это довольно странно выглядит. Беларусь и Россия союзники. В прошлом году поздравлял Лукашенко, 1,5 миллиарда дал, создавал резерв в белорусском телевидении. То есть вроде не совсем нейтрально. Но, тем не менее, вот было сказано, причем, по-моему, впервые, что вот таким образом. Также Владимир Путин затронул тему самолета Ryanair, который был посажен в Беларуси 23 мая. Двух пассажиров его арестовали. Это Роман Протасевич и Софья Цапега, российская гражданка. И вот что сказал Путин. Не хочу давать оценок тому, что произошло, не знаю. И рассказал версию Александра Лукашенко. Что и знать не знали, что там Протасевич. Вот, по крайней мере, две позиции. Мы нейтральны, и мы хотим быть нейтральными. И что с самолетом произошло, да бог его знает, я не знаю. Как вы могли бы прокомментировать вот эти заявления?
Я думаю, что в эти заявления не надо пытаться в них прочитать больше, чем там есть. И тут стоит прежде всего учесть, где это было сказано и кому это было сказано. Это было сказано на Петербургском экономическом форуме, который такая европейская витрина России. Он проводится, чтобы показать, вот как Россия видит себя в Европе, свои отношения с Западом, как они должны строиться. Да? Это вот такое, прежде всего, целевая аудитория всего, что там происходит, это та часть Запада, которая интересуется Россией. И отвечал, прежде всего, Владимир Владимирович для нее, а не для кого-то еще. Не для Лукашенко он это отвечал, не для белорусского общества, не для российского общества. Он отвечал для западной аудитории. И сигнал во все эти ответы можно свести к одному простому посылу, что внутренние дела государств должны быть внутренними делами государств. И не надо в них влезать. Да? Его могли спросить про Таджикистан, про Мьянму, я не знаю, про что угодно. Ответ был бы примерно таким, да? Примерно таким же, как в случае с Белоруссией. Беларусь есть условность. А в целом же Россия отвечает, он отвечая на этот вопрос, объяснял, как ему видится, должны строиться отношения между государствами. Или отношения между государствами и Западом. Отношения между Россией и Западом, да? Что не должно быть вмешательства во внутренние дела государств. И на этом конкретном примере Белоруссии, что, мол, даже если Россия публично заявляет о том, что хочет соблюдать нейтралитет, то вы-то там на Западе должны то же самое заявлять 10 раз и бояться хоть что-то сказать про это. Да? И вообще, насколько, если для нас неприлично, если мы даже в России, братский народ, там, союзное государство, ОДКБ, и даже мы публично говорим о том, что хотим занять нейтральную позицию, а вы посмотрите на себя, что вы говорите. У вас-то еще прав что-то заявлять про Белоруссию еще меньше, а вы все равно постоянно занимаете какие-то, берете, ну, чью-то сторону, сразу всех учите, там, даете оценки. Вот это вот все неприлично. Россия считает, что это неприлично, это надо прекратить. И позволить всем странам заниматься своими делами самостоятельно. Вот и весь его ответ. Да, Белоруссия тут как бы не... Это ответ про то, что западный интервенционизм – это плохо. А Беларусь в этом ответе, ну, это случайное слово, которое попало просто в качестве аргумента.
Ну, а там вот тоже интересное такое было заявление, оно в белорусском контексте очень, так сказать, звучит показательно. Значит, когда он рассказывал о своей беседе с неким неназванным западным лидером. И вот он говорит: в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улице, водометы применяют, слезоточивый газ. Это нормально? Ну, вот если говорить о европейской стране Белоруссии, скажем, в августе прошлого года, это очень точное описание того, что в ней происходило. Так вот, этот риторический вопрос Путина – это нормально? Его ответ – да, это нормально, или это типа не наше дело? Как вы считаете?
Этот его ответ как раз показывает, что спрашивают его, может быть, и про Белоруссию, а отвечает он про отношения с Западом, понимаете? То есть он отвечает про свое, про то, что... И про что он именно отвечает? Он говорит, что его не устраивает формат, когда одни страны считают себя лучше других и считают себя вправе поучать, как другим странам себя вести, потому что это неравные отношения. Понимаете, если одна страна выносит оценки действиям другой, это уже говорит о некотором неравноправии, и международные отношения должны строиться, по его представлению, по-другому. Надо убрать этот ценностный компонент, потому что там ценности, они у всех разные, особенно... Его, по всей видимости, раздражает, когда оценки похожим событиям даются разные. Да? Вот когда для того же самого Европейского Союза разгон демонстрации в Америке не существует, а разгон демонстрации в Белоруссии существует. Да? И он отвечает про то, что как должны выглядеть отношения, между как Запад должен строить свои отношения, прежде всего, конечно, с Россией, но и с другими странами региона тоже более-менее. Да? Как бы у него в этой области накопилось столько претензий к Западу, что конкретные детали белорусских событий его интересуют очень мало, да, мне кажется. И он отвечает, ну, как бы эти ответы, они же были, они что, первый год такие, да, они всегда более-менее такие были, да, вот все эти накопленные за там, 20 с лишним лет правления разочарования, они все в этих ответах и вылезают.
Ну, вот, кстати, насчет деталей. Ну, на Западе у некоторых политиков, у многих, наверное, в общем, есть представление, что вот этот инцидент с самолетом, это было не столько, по крайней мере, не только внутреннее дело Беларуси, а это, кстати, покушение на международную безопасность. И, собственно, именно поэтому была такая жесткая реакция. Об этом, кстати, говорил и министр Маккей в интервью «Коммерсанта», где он говорил о том, что наши западные партнеры нам говорят, что, ну, что у вас там внутри, это ладно, но вы создаете прецедент, и завтра, условно говоря, какой-то другой правитель, очень энергичный, тоже посадит самолет со своими диссидентами. Что тогда? Ну, вот Маккей говорил об этом механизме. А Путин на это отвечает: да я не знаю. Ну вот мне Лукашенко что-то рассказывал, что значит, он вообще и сном, ни духом, просто там оказался Протасевич. Причем мне интересно, что Путин дважды и во время встречи с Лукашенко в Сочи, и вот на этом петербургском саммите сказал, что ну так вот было же с самолетом Эва Моралесом, значит, похожая ситуация, но если верить объяснению Лукашенко, она не похожа. Потому что самолет Эва Моралеса был, ну, как бы посажен Австрией по политическим мотивам. Сноудена искали что-то другое. Но Лукашенко-то объясняет, что да вообще никакой не Моралес, никого там не искали, просто людей спасали от ХАМАС. А когда Путин дважды, так сказать, вставляет эту птичку, то это значит, что он понимает, вот, что это.
Нет, ну, наверное, понимает. Уж что тут совсем как бы с ХАМАСом получилось не очень убедительно. Если бы там был уровень объяснений еще там на уровне, я не знаю, там российского присутствия в Донбассе, да, тогда можно было бы подыграть союзнику и как-то изображать поддержку версии. Но союзник не озаботился созданием убедительного объяснения, да, достаточно убедительного объяснения. Поэтому как бы это проблемы союзника, и тут что впрягаться-то? Чего ради, да? Ну, я думаю, что для Владимира Владимировича Моралес – это действительно прецедент, созданный гораздо раньше, чем Лукашенко решил посадить Райнер. Да, для него это примерно то же самое было сделано. Мало того, для него случившееся с Моралесом – это гораздо более возмутительная вещь, потому что он даже сам подчеркивает, да, это же главу государства посадили, не просто каких туристов, а в лоукостере, которые летели там куда-то, откуда-то, куда-то, да, с курорта домой. Посадили главу государства, и за это как бы никого не критиковали. И можно не сомневаться, что если бы на борту Эва Моралеса был Сноуден там или Ассанж, да, ну или кто-то еще из того, кого кто считается западными диссидентами, то да, их бы тоже арестовали, да? Нет же в этом сомнений?
Скорее всего, да. Но с другой стороны, вот знаете, можно ведь задать вопрос, а если бы белорусские власти вот, посадили самолет, значит, нашли там Протасевича, посадили бы его туда-обратно, самолет и отправили, то ведь никакой проблемы бы нет. Как, кстати, поступили украинцы в 2016 году в отношении белорусского самолета?
Ну, не было бы проблем. Ну, это все очень гипотетические вещи, да, были бы проблемы, не были бы проблемы. Мне очень сложно тут точно определить. Мне кажется, вот такое восприятие мира у человека. Что вы...
Я просто его выясняю. Спасибо вам, что вы его объясняете. Следующий сюжет – это оценка Путиным Протасевича. То есть того человека, который был задержан, интервью с которым, ну, это трудно назвать интервью, это больше похоже на публичный допрос такой, вот, показало белорусское телевидение. И Путин так, как бы отмахиваясь от этой темы, сказал, ну, что вы задаете, тут серьезные люди сидят, вот, канцлер Курц, я, Кота Протасевича спрашиваю, вообще знать не знаю, знать не хочу, как он сказал. Вот. Но, тем не менее, Протасевич оказался как бы в центре международного большого политического скандала, который краешком затронул и, собственно, внутреннюю российскую политику. А именно он намекнул на то, что вот этот канал, который, в работе которого он участвовал, финансировали, поддерживали российские предприниматели. Он не сказал, какие, но намекнул что-то вот. Там с Уралкалием, Уралхимом связаны. Буквально сегодня глава, ну, один из крупных российских предпринимателей, который к этим фирмам имеет отношение, а именно Дмитрий Мазепин, выступил с большим таким подробным заявлением о том, что все неправда, это все полная ложь, клевета. Тонко так намекнул, припомнил, что ну, это вот обвинение в стиле Ника и Майка, это в стиле дела вагнеровца, которое возникло, так и пропало. И что очень интересно, на это отреагировал Дмитрий Песков. Сказал, что ну, Мазепина никто ни в чем не обвиняет, он вот сказал, что это все неправда, и что белорусская сторона как-то должна вообще вот, как бы объяснить. Ну да, это неофициальное заявление. Вот как бы вы могли прокомментировать вот этот сюжет, особенно с учетом заявления Пескова?
Я думаю, что Песков прежде всего пытается ответить так, чтобы не брать на себя слишком много. Я не уверен, что у него есть подробные инструкции о том, как отвечать именно на этот вопрос, и он отвечает максимально уклончиво, как он делает это часто. Там, ну, обычно там вообще, что это вопрос не нашего уровня, что это вопрос, которым Кремль не занимается, да. Ну, такие ответы он любит, что это... Мы пока не в курсе, мы пока не ознакомились с этим делом. Кремль это не входит в компетенцию Кремля, да. Это просто ответы, чтобы... Он же все-таки отвечает, типа, как официальная позиция президента, да. И если реальная позиция президента неизвестна, то лучше ответить как-нибудь обтекаемо, чтобы потом не прилетело лишнего, да, за слишком радикальные высказывания. То же самое, я думаю, с Мазепиным, да, по сути, Песков просто устранился, да, от ответа, да? Он же ничего такого не сказал, да, он сказал, что, ну, если есть обвинение, то давайте выдвигать обвинение, что трудно с этим спорить, да, что если есть обвинение, то их надо выдвигать, и также, а если обвинений нет, то не надо их выдвигать, ну, тоже вроде как бы понятно, да, все так хорошо и красиво сложено. Да, я думаю, что тут в ответе Пескова не надо искать какие-то глубокие сигналы Кремля, а просто это ответ на максимально обтекаемый и уклончивый ответ на тот вопрос, по которому на самом деле реальная позиция, в принципе, или ему неизвестна, или вообще еще до сих пор не выработана. Да? Ну, просто про это ничего еще такого не решили, и тем более не решили, как все это оформлять публике, и надо ли вообще это публике как-то предъявлять и объяснять. Поэтому тут я бы не искал слишком много в его ответе. А что касается самого Мазепина, ну, давно известно, что отношения у Мазепина с Александром Григорьевичем не очень хорошие, да, и его ответ как бы еще раз подтверждает, но его ответ оформлен так, что понятно, что человек очень хорошо знает, в какой стране он живет, потому что, с одной стороны, он говорит о страшном Протасевиче, который служил, значит, в нацистском отряде на Донбассе, да, то есть, с одной стороны, вначале демонстрируется полная лояльность российскому руководству, с другой стороны, идет троллинг Лукашенко по поводу Ника и Майка, по поводу того, что там опять белорусские власти пытаются представить как-то это, что Запад пытается их свергнуть, да, то есть, это допустимая мера критики в России, да, Лукашенко никогда не был свободен от критики, его можно критиковать, и Мазепин этим охотно пользуется. По поводу того, насколько он участвовал реально в событиях, насколько он вкладывался в события прошлого лета и вообще того, что последовало, то, что было перед выборами, то, что было после выборов, да, сложно тут сказать четко. Я не вижу никаких причин, почему это абсолютно невозможно, да, что человек состоятельный и вообще любой крупный бизнес любит инвестировать сразу, даже в западных странах любой крупный бизнес любит инвестировать сразу во все партии, претендующие на реальную власть. Поэтому почему бы Мазепину не делать то же самое в белорусских условиях, тем более, что в белорусских условиях гигантских инвестиций совершенно очевидно не требовалось. Да? Там можно было создать хорошие отношения с потенциальными кандидатами на власть и с помощью очень небольших вложений. Да? Они вполне могли быть, да, я не вижу в этом ничего удивительного. Но понятно же, что все это случилось не потому, что Мазепин выделил сколько-то там тысяч долларов на оппозицию. Да? Понятно, что причины этого кризиса, они не в Мазепине. Да? Возможно, Лукашенко хочется верить, что причина кризиса в том, что Мазепин кому-то там денег пожертвовал, да? Но понятно же, что дело-то не в этом.
А вот в принципе такие, так сказать, комбинации от Мазепина ли, от кого-то другого, возможно, каких-то других бизнесменов. Для Кремля это вообще криминал, это страшно, это, так сказать, там нарушение нашей с вами дружбы, там, стратегических интересов в России, или так, делает человек, это скажем, делал какой-то человек, и что, свои там какие-то бизнес-интересы таким образом отстаивал, или, он так мир видит, так сказать, так ему видится там будущее Беларуси. Вот объясните, насколько, вот как Путин говорил, красная линия для бизнеса. То есть, насколько я понимаю, если, условно говоря, кто-то в России вкладывает, скажем, условно говоря, в Навального бизнесмена, ему в башку отрывается. А вот если какие-то белорусские такого рода проекты, это вот как видится с кремлевской башни?
В России есть такой, как бы, не жанр, да, как бы, такой вид предпринимательства. Он называется внешнеполитическое предпринимательство, когда крупные бизнесмены вкладываются в различные внешнеполитические проекты на свой страх и риск. Это удобная система, потому что она дает Кремлю возможность deniability, да, сказать, что мы здесь ни при чем, это какие-то отдельные бизнесмены что-то вкладывали, да, мы за это не отвечаем. И тут дело не ограничивается, там, скажем, Белоруссией, да, такие проекты есть в Африке, такие проекты есть на Балканах. В общем, это такая довольно обычная штука. Дальше смотрится в зависимости от результатов этих вложений, в зависимости от результатов этого проекта, бизнесмен или получает по голове, или получает награду. Да? Тут уж как повезет, да, кому-то. Вот там, да, Пригожин сделал на этом неплохую карьеру. Человек, который никогда не входил раньше в ближний круг Путина, такими вложениями, в общем, доказал свою полезность и вышел там в довольно высокие круги российской правящей элиты. Да? Наверное, другие бизнесмены там тоже не против повторить такой путь. В случае с Мазепиным, скорее всего, там начиналось все гораздо раньше, и его плохие отношения с Лукашенко формировали задолго до того, как Россия перешла к такому формату внешней политики. Но в целом ничего здесь невозможного нет. Да? Это обычная ситуация, когда или ради своих бизнес-интересов, или для того, чтобы отличиться в глазах Кремля и набрать себе очков, доказать свою полезность для Кремля, бизнесмен, российский крупный бизнес вкладывается во всякие, в том числе политизированные проекты за рубежом. Это происходит много раз, да, мы это видим, это не секрет, да, мы это видели многократно, и что это могло быть в этом случае? Могло.
Ну, и я хотел все-таки уточнить у вас, как бы Беларусь как объект для такого рода проектов, это не табу с точки зрения Кремля? Потому что я понимаю, что ну, в какие-то проекты, в общем-то, вкладывают.
Не знаю, я не думаю, что Кремль готов уж так защищать именно режим Лукашенко любой ценой. Да? Я не вижу, я не думаю, что это табу было. Да? Я думаю, что по последствиям, так как последствия оказались гораздо более масштабные, чем рассчитывали те, кто вкладывались, и чем хотелось бы в Кремле, да, так как последствия оказались гораздо более масштабными, то кому-то может и прилететь по шапке за это. Да? Но в целом я не думаю, что существует табу на подобные вложения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.